снова в Сибири. Из Палестины я снова приехал в Киев и решил отправиться в Хиву и Бухару. Я мечтал о проповеди христианства в этих магометанских странах. Но в Хиве я прожил всего несколько дней, а в Бухаре около месяца. В Бухаре я познакомился с одним англичанином-миссионером, который жил там уже несколько лет. Этот миссионер жаловался мне на то, что среди магометан очень невосприимчивая почва для проповедания Евангелия. Я решил возвратиться в Сибирь, и скоро меня уже в Чите принял с отечески раскрытыми объятиями епископ Мефодий. В Чите я пробыл несколько недель и был назначен владыкой Мефодием в миссионерский стан Иргень псаломщиком, а через год владыка опять прикомандировал меня к крестному ходу, где я и возобновил свою проповедническую деятельность. С этим крестным ходом мы впервые вступили и на каторгу. С этого же времени каждый год я начал посещать каторгу и без крестного хода, и не только каторжные, но и другие тюрьмы Забайкальской области. Весь год мною делился на три периода – на участие в крестном ходе, на миссионерство и на посещение каторги. Хотя и в этом году мои проповеди привлекали массы народа, но все-таки эти забайкальские проповеди, по моему личному сознанию, никак не могли быть сравнимы с томскими. Не чувствовал я уже в себе прежней силы. Здесь, в Забайкальской области, я больше, чем когда-либо прежде, работал над собою при помощи и руководстве епископа Мефодия. Этому человеку я почти всем обязан. Но здесь же, живя сначала в Иргене, я живо осознал для себя опасность оторваться от Бога и погрузиться в земную суету. Самая суровая природа много содействовала такому моему грустному настроению, наполняла мою душу тяжелыми думами. Душа моя нередко изнемогала и жалостно рыдала во мне. Один как-то раз в Иргене я молился на берегу озера и здесь же уснул. Во сне явился мне отец Иоанн Кронштадтский и исповедал меня. После этого на душе у меня словно стало легче, но все-таки я не знал полного мира души. Больше всего меня внутренне терзало мое участие в крестном ходе. Не говорю уже о многих соблазнах во время этих путешествий, которые нелегко было преодолевать, но главное то, что моя религиозная совесть была непокойна. Около этого времени случилась какая-то растрата в свечном складе, и вот это надо было покрыть собранным на крестном ходе. 4 года я ходил с этим ходом, 2 года светским и 2 года иеромонахом, и за эти годы душа моя истомилась и истрадалась. Почти в каждой своей проповеди я обращался к народу, говорил ему о том, что эта икона чудотворная, что перед нею нам должно молиться, что лик сей иконы сам смотрит вглубь вашей совести, что вы не укроетесь от этого взгляда, что святые взоры обращены к вам для того, чтобы пробудить в вас дух молитвы. Так говорил я. А потом болела и ныла во мне душа моя. Боже мой, думал я, что я делаю? Ведь я сам торгую святыней, ведь я думаю не о нашем спасении, не о молитве вашей, но о том, как бы побольше собрать денег для своего архиерея. Разве он защитит меня пред Богом в день суда за это кощунство? Я шел к народу, жаждавшему любви Божией, и продавал этому доброму и доверчивому народу дары божественной благодати. О, как далеко я ушел от своего прямого евангельского долга! И не я один, потому что я не от себя самого учил, но послал меня епископ. Я делал то, что и другие делали по традиции до меня и после меня. 2 года так я ходил с крестным ходом светским и истомился душою. К концу 2-го года я вновь решил жениться на одной гимназистке лет 18. Нужно сознаться, что я мало ее любил, но она мне нравилась. О своем намерении я сказал владыке, и он согласился на это. Но у владыки была дивная старушка-мать, и она упросила своего сына, чтобы он не давал мне своего благословения на брак. Так и вышло. Утром владыка Мефодий согласился на мое вступление в брак, а вечером того же дня сказал мне, что он не для этого готовил меня, но для Церкви Христовой. «Знай и помни, — сказал владыка Мефодий, — что я никогда не дам тебе своего согласия на вступление в брак». Я подчинился епископу, но заскорбел еще больше прежнего. Ровно 20 дней тосковал я и томился, и свидетель Бог, сам не знаю почему, в эти дни ночью снился мне Лев Толстой, и я с ним много во сне говорил об Евангелии. Теперь, когда я вспоминаю тяжесть пережитого мною тогда, то всем сердцем сознаю, как близок был к бездне совершенного отчаяния. На 20-й день своего отчаяния я травлюсь. Слава Богу, отравление оказалось несмертельным. Когда я пришел в себя, когда сознание вернулось ко мне, когда я осознал весь ужас своего греха, то совесть начала страшно мучить меня, и я решил исполнить волю своего епископа. Вскоре после этого епископ Мефодий постриг меня в монашеский чин в Читинском архиерейском доме. И случилось так, что епископ постриг меня не в малый чин иночества, но в большой, в схиму. И это случилось не по его желанию, а просто по ошибке. Диакон как раскрыл перед владыкой требник, так епископ и начал читать молитвы, которые оказались молитвами большого чина иночества. Вскоре после этого меня рукоположили в диаконы, а через несколько дней и в иеромонахи. По рукоположении ждало меня новое тяжкое испытание. Я вновь был командирован с крестным ходом по Забайкальской области. Если хождение с крестным ходом и не убило во мне до конца веры, то это уже дело милости Божией. А я теперь, через много лет, не могу без содрогания душевного вспомнить всех ужасов тогда мною пережитых. От этого страшного кощунственного обирания карманов народа, верующего и доброго. Слава Богу, крестный ход, как я сказал, совершался только летом. Остальное время я отдавался миссионерской деятельности в среде инородцев и чисто проповеднической на каторге. Сначала коснусь бегло своей миссионерской деятельности. С инородцами я начал знакомиться тогда, когда был псаломщиком в Иргенском стане. В ближайшие улусы я ходил пешком, но когда в отдаленные приходилось отправляться, то, как обыкновенно ведется среди миссионеров, брал пуда 3-4 сухарей, перекидывал мешок с сухарями через спину лошади, садился сам на коня и отправлялся по улусам. Так я ездил к бурятам, тунгусам и арачанам. Приходилось и переводчика брать с собою. Сначала в своей миссионерской деятельности я прежде всего хотел как можно больше людей крестить и очень скорбел, если мне где-либо не удавалось никого крестить. Но потом во мне произошел какой-то переворот. Дело было так. Заехал я однажды к одному буряту в юрту переночевать. Смотрю, в его юрте среди многих бурханов стоит и икона Божией Матери с младенцем на руках. «Ты крещеный?» — спрашиваю его. «Да», — отвечает, — «крещеный». «То не Нырихымда?» — спрашиваю его дальше. «Иван», — ответил мне бурят. «Зачем же ты имеешь у себя в юрте бурханов? Тебе нужно иметь только одни иконы и молиться Богу истинному Иисусу Христу». «Я, батюшка, прежде так и делал, молился только нашему русскому Богу. Но потом у меня умерли жена, сын, пропало много коней. Мне сказали, что это наш старый бурятский бог шибко стал на меня сердиться. И вот, что он мне сделал. Жену умертвил, сына тоже, коней угнал. Я и стал теперь и ему молиться, и вашему русскому богу. Знаешь, батюшка, это шибко тяжело и больно мне теперь стало на душе, что я променял своего бога на вашего нового». Сказав это, бурят заплакал. А мне стало до боли жалко его. А с тем вместе жалко стало и всех ему подобных. Я как-то сразу понял, что значит обокрасть духовно человека, лишить его самого для него ценного, вырвать и похитить у него святое святых, его природное религиозное мировоззрение, и взамен этого ничего ему не дать, за исключением разве лишь нового имени и креста на грудь. Тот бурят, о котором я говорил, представился мне самым жалким и несчастным человеком в мире, лишенным прежней религии и брошенным на произвол судьбы. С этого дня я дал себе слово, что крестить инородцев я не буду, а буду им только проповедовать Христа и Евангелие. По моему убеждению, так обращать людей ко Христу, как поступили наши миссионеры с бурятом, это значило бы являться прежде всего палачом душ человеческих, а не Христовым апостолом. Не знаю, прав я был или не прав, но с этого времени я только проповедовал Слово Божие, предоставляя другим миссионерам крестить инородцев. Большие трудности я встретил и на пути проповедания Евангелия буддистам. Как-то заехал я в один из буддийских монастырей. Шеритуй принял меня очень ласково, но так как было уже поздно, то Шеритуй беседу нашу отложил до утра. На следующий день утром, в сопровождении самого Шеритуя, я отправился в их кумирню. Монахи-ламы были уже там, на своих местах. Со мною рядом сел Шеритуй. Я начал свое благовестие с того, как Бог сотворил мир, как Он послал Сына Своего Единородного в мир ради спасения человечества, как Господь смирил Себя, быв послушен воле Отца Небесного, как Он страдал, воскрес, вознесся на небо и опять придет судить живых и мертвых. Затем я перешел на Его святое учение и особенно остановился на Нагорной проповеди Христа. Как мне казалось, ламы слушали меня с затаенным дыханием. Окончив свою речь, после маленькой паузы, я уже думал уходить. Но вижу, поднимается один из этих лам, делает мне поклон, становится среди своих единоверцев и начинает говорить целую речь, обнаруживая гораздо большие познания, чем я мог предполагать. Не могу со всей точностью передать его слов, так как и речь его была пространна, и я был тогда очень потрясен и взволнован, но вот что приблизительно он говорил. «Господин миссионер, вы изложили нам вашу христианскую религию, и мы с большой любовью слушали вас и каждому вашему слову внимали. Теперь мы просим послушать и нас, язычников, некультурных людей. Да, господин миссионер, действительно, христианская религия есть религия самая высокая, общемировая. Если бы и на других планетах жили подобные нам разумные существа, то и они иной лучшей религии не могли бы и иметь, чем христианской, потому что христианская религия – не от мира, но Божие откровение. В христианской религии нет ничего человеческого, тварного. Она есть чистая, как слеза или кристалл, мысль Божия. Мысль – это есть тот логос, о котором Иоанн Богослов говорит, что он плотью стал воплощенным Богом. Христос и есть воплощенный логос. Его учение показало миру новые пути жизни для человека и явилось для него откровением Божьей воли. Воля же эта в том, чтобы христиане жили так, как жил и Христос, и учение Христа было эхом его жизни. Но посмотрите сами, господин миссионер. Посмотрите беспристрастно, живет ли мир так, как учил Христос. Христос проповедовал любовь к Богу и людям, мир, кротость, смирение, всепрощение. Он заповедал за зло платить добром, не собирать богатство, не только не убивать, но и не гневаться, хранить в чистоте брачную жизнь, а Бога любить больше отца, матери, сына, дочери, жены, даже больше себя самого. Так учил Христос, но не такие вы, христиане. Вы живете между собою, как звери какие-либо кровожадные. Вам стыдно должно было бы и говорить о Христе, у вас рот весь в крови. Среди нас нет никого по жизни хуже христиан. Кто здесь больше всего плутует, развратничает, хищничает, лжет, воюет, убивает? Христиане. Они первые богоотступники. Вы идете к нам с проповедью Христа, а несете нам ужас и горе. Я не буду вспоминать инквизиции, не буду говорить о том, как с дикарями поступали христиане. Я вспомню недавнее время. Вот началась строиться Великая Сибирская дорога. Она, как вам известно, проходит около нас. И мы радовались. Вот, мол, русские несут в нашу дикую, некультурную жизнь свет и любовь христианской жизни. Мы с нетерпением ожидали, когда дорога подойдет к нам, и дождались к ужасу и горю своему. Ваши рабочие приходили к нам в юрты уже пьяные, спаивали бурят, развращали наших жен. Среди нас самих появилось пьянство, грабежи, убийства, драки, ссоры, болезни. У нас до той поры не было замков, потому что не было воров, тем более не было убийства. А теперь, как наши буряты вкусили вашей культуры и узнали, в чем, по-вашему, настоящая жизнь, то уже и мы не знаем, что с ними делать. Да сохранят Аббида и Майдари нас от таких христиан. Такие же и ваши миссионеры. Они сами не верят в то, что проповедуют. Если бы они верили в это и жили так, как Христос учил, то им и проповедовать было бы не нужно никому. Мы все бы приняли христианство. Ведь дело сильнее слова. Как бы мы в самом деле остались во тьме, если бы возле себя увидели свет? Вы напрасно думаете, господин миссионер, что мы такие невежды, что мы не знаем, где и что такое добро и зло. Но мы боимся, чтобы от вашего христианства нам не стать еще хуже, чтобы совсем не озвереть. Мы видели ваших миссионеров таких, которые любят деньги, курят табак, пьют и распутничают, как и наши плохие буряты. А таких миссионеров, которые бы подлинно любили Христа больше себя, таких мы не видали. Ваши священники говорят, что они от самого Христа получили власть прощать грехи и очищать души, изгонять нечистых духов, исцелять всякую болезнь в людях. А вы, христиане, не только не показывайте нам этой своей власти, чтобы все злое, нечистое, уродливое отсекать, очищать и врачевать, но вы своею жизнью только заражаете язычников. Нет, господин миссионер, сначала пусть сами христиане поверят своему Богу и покажут нам, как они его любят. Тогда и мы, быть может, примем вас, миссионеров, как ангелов Божьих, и примем христианство. После этого лама сел, а я все время сидел, как сам не свой, как громом пораженный. Если бы Шеритуй не предложил мне подняться, то я, кажется, и не сошел с этого места. В жизни не переживал я такого жгучего стыда и обиды за христианство, как во время этого разговора и после него. Я простился с Шеритуем, сел на своего коня и поплелся, куда глаза глядят. Был я еще светским в то время. Уехал я с самой тяжелой думой о себе, своей жизни, о современных христианах вообще. Как мне ни было больно и обидно, но я сознавал, что во многом буддийский лама был прав и не мог лично на него обижаться. Что же это такое, думал я? Неужели врагами проповеди о Христе являемся мы сами, христиане? Неужели наша жизнь позорит в мире христианство? И я остро чувствовал, что и действительно жизнь моя идет вразрез с Евангелием. Проехал я верст 8 и не мог дальше двигаться от страшной головной боли. Я остановился, спутал коня, разостлал войлок, лег на землю вниз лицом, и слезы ручьем хлынули из глаз моих. Здесь я и уснул. Проснулся вечером. Голова болеть перестала, но на душе было смертельно тяжело. Хотелось плакать, рыдать. «Боже мой», — твердил я, «язычники нас, христиан, боятся, как чумы какой-либо, боятся заразы для себя от нашей худой безнравственной жизни». Я, как исступленный, начал кричать: «Господи, Господи, что хочешь, делай со мною, только дай мне любить Тебя всем моим существом. Пусть я буду каким-нибудь животным, собакой, волком, змеей, всем, чем Ты только хочешь, только чтобы Тебя я любил всем своим существом. Мне веры в Тебя мало. Я хочу любить Тебя и любить так, чтобы весь я был одною любовью к Тебе. Слышишь ли, Господи, мою горячую просьбу, обращенную к Тебе?» Так я раздирающе кричал во весь свой голос. Поехал я в окрестные улусы. В один из этих улусов, примыкающих к буддийскому монастырю, я приехал на второй день утром, зашел в юрту. Приняли меня очень ласково. Сам хозяин юрты был очень симпатичным человеком. Не успел я и стакана чая выпить, как юрта наполнилась бурятами и бурятками. Все они на меня смотрели ласково, и я подумал, что в этих простых дикарях больше природной человеческой доброты, чем в нас, культурных христианах. Я поговорил с ними, расспросил о том или другом и, наконец, предложил им беседу о Боге. Во время беседы одни из бурят курили, другие жевали табак, но все-таки внимательно слушали меня. Когда я закончил свою проповедь, то один старый бурят по имени Зархой ласково поглядел на меня, как-то тихо, по-детски улыбнулся и сказал мне: «Веры разные, а Бог один». «Зархой», — говорю я ему, — «ты бы крестился». «Я?» — отвечает он. «Коня еще не украл, так зачем же мне креститься?» Я получил снова тяжелый удар и опять справедливый. Старик был по-своему прав, так как помнил, как при епископе Милетии крестили всяких негодяев, воров, конокрадов, а они крестились из-за того, чтобы им, как уже крестившимся, избежать наказания за совершенные преступления. Переночевав у доброго Зархоя, я отправился дальше. Так я и обычно переезжал из улуса в улус со словом проповеди о Христе и видел много проявлений доброты бурят ко мне. Один как-то раз я отправился на реку Витим, где кроме бурят я встретил и арачен. Арачены еще менее культурны, чем буряты. По-видимому, кроме охоты они ничем больше не занимаются. Образ жизни у них кочевой. Прежде еще они имели оленей, но уже в то время, когда я был у них, олени вымерли. У арачен даже юрт нет. Они имеют какие-то мешки, сшитые из звериных шкур шерстью вверх, и сшиты эти мешки не нитками, а жилами тех же зверей. Раньше арачены имели лишь кремнистые ружья, а теперь большей частью имеют винтовки. Говорят, что эти винтовки они получили после того, как свою старую шаманскую веру оставили и перешли в христианство. Сколько я встречал арачен, они уже все были крещены и большей частью при епископе Милетии. Говорили мне, что далеко не одной проповедью о Христе привлекали этих чад природы в церковь, но и очень земными соблазнами. Когда мне лично пришлось столкнуться с араченнами, то я убедился, что они, какими были язычниками до крещения, такими оставались и до сего дня. Вина, по-моему, в этом случае падает прежде всего на наших миссионеров. Первой их целью является не то, чтобы просветить этих бедных, обездоленных людей светом Христового учения и утвердить пасторским подвигом в христианской жизни, но то, чтобы как можно больше людей крестить и через число крещенных выдвинуться перед своим епархиальным начальством, заслужить его благоволение. Очень меня интересовали учители буддизма на нашем севере. После того случая, о котором я рассказал, мне не раз приходилось встречаться с ламами, и они нередко поражали меня оригинальностью своих религиозных взглядов и широтой образования. Некоторые из них и университет кончили. Припоминаю такой свой разговор с одним начитанным ламой. Этот лама хорошо познакомился со мной, когда я уже был года два иеромонахом. Однажды он спрашивает меня: «Почему все гении человечества – пантеисты, то есть ближе стоят к нам, буддистам, чем к христианской теистической религии? Таковы древнегреческие философы и новейшие немецкие». Я отвечал на этот вопрос так, что, по-моему, человек не может жить без религиозной веры, и если он не познал истинного Бога, то ему не оставалось ничего более, как обоготворить природу. У гениально одаренного человека особенно велик соблазн творить и религию из самого себя, как бы не противополагать себе Бога и не преклоняться перед Ним. А вы, дорогой лама, как вы сами думаете о Христе? «Я думаю», — ответил лама, — «что Христос и Будда — два брата, только Христос будет светлее и шире, чем Будда. Если бы все люди были чистыми буддистами, — продолжал лама, — они спали бы спокойно, а если бы все люди были чистыми христианами, то они бы вовсе не спали, а вечно бодрствовали в несказанной радости, и тогда земля была бы небом». «О!» — воскликнул я, — «как вы, мой друг, рассуждаете! Почему же вы не креститесь?» «Дело, — отвечает он, — не в купели, а в преобразовании самой жизни. Что пользы, если вы, русские, считаетесь христианами? Вы извините меня, если я скажу, что вы, русские, не знаете Христа и не верите в Него, а живете такою жизнью, что мы, дикари, сторонимся вас и боимся вас порой, как заразы».